Уже в начале XII века на месте нынешнего каменного замка располагался деревянный замок Летов. В 1179 году князь Мстислав Ростиславич Храбрый взял под контроль этот регион. Какое-то время они платили дань Новгороду, но поскольку сам Мстислав вскоре умер, это дело со временем как-то забылось. Земля Отзеле, древнейшая часть Латгалии, которая как-то родили упомянута в 1224 году, когда рижский епископ Альберт и магистр ордена меченосцев Фолквин разделили подчиненные латгальские области. Арвед Шваби так переводил отрывок из договора 1224 года. Кроме того, область, которую называют Гауильена, Отзеле, кроме вышесказанного, принадлежит им, то есть ордену, однако нам самим, рижскому епископу, от этой области переходит Березне, Парнуве, Абелин и Абрени. Упомянутая в документе фраза «кроме вышесказанного» означает, что орден получил 1/3 земли, а рижский епископ – 2/3. Так как в епископской части упомянуты 4 области, выходит, что в орденской части должна быть еще какая-то неназванная по имени область. Эту область можно идентифицировать с Алуксне, которая уже во времена Ливонского ордена входила в состав их земель. Исключая договор от 1224 году, не имеется другого документа, удостоверяющего, что область Алуксне в это время перешла в собственность ордена. Границы этой Алукснинской области определены достаточно точно. С трех сторон ее окружали эстонские земли, болото Педедзи и область Гулбини, а в западном направлении – Гауильена. От Гауильены Алуксни отделял массив болот между Гауле и Мелнупе. Повторно в 1225 году, когда округ делили между собой рижский епископ и орден меченосцев, впоследствии Ливонский орден, Алуксне досталось ордену. Из устья Даугавы через Гауи шел старый торговый путь на Псков, по которому русские князья временами взыскивали свою дань, потому что Алуксне был древним округом Талавы, который при разделе в 1225 году между рижским епископом и орденом меченосцев, получил орден. В этих войнах был разрушен старый латышский замок на большом острове Алукснинского озера. Меченосцы или сменившие их Тевтонский орден построили на острове свой деревянный замок. Когда точно, неизвестно. Впервые он упоминается в летописях в 1284 году. О завоевании и строительстве замка есть несколько легенд, в которых, безусловно, есть доля истины. С запада пришли железные люди и осадили замок Летов, латгальцев, Алуксне. Латгальцы героически сражались, но нашелся один предатель, который показал пришельцам потайные ворота. Железные люди ворвались в замок, начали убивать его защитников. Но старейшина поджег замок, и все сгорели, и железные люди, и отважные леты. Души воинов превратились в белых голубей, которые реяли над сгоревшим замком. Железные люди начали строить свой замок, каменный. Но все, что они возводили днем, голуби ночью разрушали. Тогда вождь железных людей пошел в деревню и спросил, не хочет ли какая-нибудь девушка стать ключницей нового замка. Вызвалась красавица Мария. Ее привели в замок, схватили и замуровали в стену. 9 дней и ночей стенала несчастная девушка. От ее криков и стонов голуби испугались и улетели. А замок назвали в честь этой самой Марии, а не за той, которая в Палестине 1000 лет назад. Немцы начали строить каменный замок, но для того, чтобы его стены прочно стояли, нужно было замуровать в них живую девственницу. Они приказали всем девушкам округа одеться в белое и прийти в замок. Девушки пришли к озеру, но страшились переходить мост. Немцы стали грозить местным жителям карой за неповиновение. Но девушки все равно боялись, а приказания тевтонов надо было выполнять. Тогда друзья и родственники уговорили Марию пожертвовать собой. Она хоть и боялась, но все-таки решилась и перешла мост. Немцы ее замуровали в стене, 3 дня были слышны ее крики и плач, потом все затихло. Действительно существовало такое средневековое поверье, чтобы здание долго и крепко стояло, нужно замуровать в стену живого человека. Не обязательно девушку-девственницу. И были достоверные случаи, когда замуровывали. Например, церковь святого Иоанна в Риге. 2 монаха согласились на это дело добровольно. Каменный замок был заложен в 1341, в праздник Святой Марии, поэтому естественным образом он получил имя Мариенбург, Строительство было завершено в 1342 году. С материком замок соединял деревянный подъемный мост длиной 120 метров. На острове в конце моста находилось укрепление над воротами – Цвингер. Замок состоял из главного замка и южного переднего замка, которые были разделены стеной толщиной 1,3 метров. Весь дворец был окружен стеной из валунов толщиной 1,4-1,6 метров, достигавшей в высоту 10 метров. В нем было 8 сторожевых башен диаметром 10-14 метров. В главном дворце располагались жилые помещения правителя, а в фордворце – помещения для хозяйственных и военных нужд. Есть легенда, что это связано с прибытием в Латвию изгнанных из Франции рыцарей и тамплиеров, которые искали себе убежище подальше от преследователей и привезли с собой золото. Многие искали следы из сокровищ и архивов, правда, ничего не нашли. Это совпало с ухудшением отношения ордена с Псковом и Новгородом. Это был самый мощный замок в этих краях. Примерно такой же замок позже был построен в Асцелине, на Игаузене. Еще только началось строительство, а Мариенбург уже должен был держать первую осаду. Псковичам сильно не понравилось, что прямо на их границе строится такое мощное укрепление. Они пришли большим отрядом, зажгли костры и старались выкурить тевтонов со стройплощадки дымом. Но те перешли в контратаку и отбросили неприятеля. Погибло 82 русича, не считая раненых. Замок строился как резиденция контура, то есть там были условия для размещения большого сильного отряда, который должен был защищать и одновременно держать в страхе весь округ. Первым контуром Мариенбурга был Арнольд фон Феттингов, впоследствии тоже ландмейстер Ливонии. В дальнейшем противостояние ордена и Пскова с Новгородом за эти земли шло постоянно. 1 января 1480 года магистр Бернт с контурами Видземских орденских замков и залог с ней вторгся в земли псковитян и разрушил построенное русскими в 1476 году на территории архиепископства укрепленное поселение Окшпелс, или Вышнегородок. После его сожжения магистр отступил обратно в свою землю. В ответ 21 февраля 1481 года русские вторглись в Ливонию объединенными силами Пскова и Новгорода. Русские вошли на территорию Латвии обширным фронтом, разоряя окрестности Гуйены, Валки, Эргеми, Трикаты, Руиены, Алуксне, Лудзерезикне, нападая даже на архиепископские замки Смилтини, Пейбелга, Сесвайни и Кокниси. Через 4 недели русские вернулись в свои земли. Весьма интересное и подробное описание зверств русских в Ливонии, составленное магистром Бернтом для послания великому магистру, от 24 марта 1481 года. Безжалостные и нечестивые русские. Девушек и женщин. Обесчестили, отрезали им груди и запихали их в рот мужчинам. Мужчинам члены, крещенным носы и уши поотрезали, выкололи глаза, перебили ноги, сломали руки на колесе, ноги отрубили. Издевались над честью, браком и помолвкой, беременным распарывали животы, вырывали плод из тела и сажали на кол, девочек вешали на деревьях, людям вырезали кишки и творили много чего другого бесчеловечного и злонамеренного, что мы и обнаружили как на землях Рижского архиепископства и Тартусского епископства, так и на наших орденских землях. Хроника Хелевига сообщает, что русские напали числом 150 тысяч человек, поэтому магистр, чтобы выйти навстречу врагу в Эстонии, спешно вернулся в Цесис без боя. Только позднее выяснилось, что у русских было не больше 6 тысяч всадников и 20 тысяч пеших воинов, и ливанцы могли успешно противостоять им. Любекская хроника сохранила сведения о том, что плененных в Ливонии женщин, немецких и ненемецких, русские продали в рабство, так же как и 15 тысяч мужчин, из которых многие тысячи были проданы в Новгороде, Пскове и Польше. После разорения русских наступил голод, и мор, и цена на пшеницу в Видземе возросла четырехкратно. В 1489 году архиепископ Хильдебранд, чтобы ему рижане не слали просьб о помощи, уехал в Голбини, а магистр – в Ривель, оставив ведение войны на ландмаршала Вальтера фон Плеттенберга и комтура Алуксне. Они разместили свои войска в Адаже, Рапаже и Саласпилсе и оттуда разрушили сельский округ Риги. Комтур Вильянди секретно послал в Даугавгриву двоих своих людей, чьим заданием было организовать поджог города Риги, чтобы во время пожара орденское войско могло занять Ригу. Однако горожанам удалось раскрыть секретные планы ордена, виновных городской судья приговорил к смерти, их разрубили на 4 части, которые посадили на коле на краю главной дороги. Этими сведениями заканчивается хроника Германа Хельвега. Вальтер фон Плейтенберг вступил в Ливонский орден еще в юности, став братом-рыцарем, много лет провел в Нарвском фокстве, позднее в Лукснинском комтурстве, затем в Рижском замке, будучи там заведующим хозяйственными делами ордена, в 1482 году назначен фоктом Резикне, в 1489 году – ландмаршалом 7 июля 1494 года единогласно избран магистром ордена и 9 октября утвержден в качестве такового верховным магистром Тевтонского ордена. Однако, очевидно, комтуры и факты более заботились о своей пользе, чем о ремонте замков. Поэтому еще в 1495 году великий магистр Плейтенберг писал, что ливонские замки, особенно в приграничье, запущены, и хотя орденские управляющие имеют большие доходы, они замков не ремонтируют, великий магистр приказал ремонтировать замки каждый год. О невнимании и небрежностью свидетельствует и Алукснинский комтур, который не мог сказать, сколько в его замке арбалетов. В 1501 году в Видземи вторглось большое русско-татарское войско, сожгло округ Алуксни и добралось до Цесиса. Всего увели в рабство 40 тысяч жителей Видземи. Вальтер фон Плейтенберг в письме в Любек указывает, что русские напали и разорили имущество архиепископа в Пурнаве, Пурнау, так же как принадлежащий ордену Лудзенский приход и Алуксни. Магистр ордена Плейтенберг, собрав все силы Ливонского ордена, за большие деньги наняв ратников и обзаведшись пушками, вторгся в Россию. 14 сентября 1501 года магистр Плейтенберг из-за эпидемии, он заболел и сам, прервал свой поход в Россию, а в ноябре русские, в свою очередь, вторглись в Ливонию, чему больные люди Плейтенберга не могли противостоять, были разорены области Алуксне, Трикаты, Эргемии и многие области в Эстонии, около 4000 человек увели в плен. Плейтенберг разгромил русское войско и заключил перемирие на 50 лет. Только благодаря решительным действиям Плейтенберга удалось отсрочить разгром Ливонии, она по-прежнему была раздроблена на мелкие государства, в то время как соседние государства объединялись и укреплялись. Интересно, что владельцами Алуксне с 1753 по 1920 год тоже были фон Фитингофы, что потомки средневекового комтура, это вряд ли. Монах все-таки, а какие-то дальние родственники, вполне возможно. Особых таких подвигов во времена Средневековья замок Мариенбург не совершил. Исправно, так сказать, осуществлял присутствие на границе и служил базой для рыцарского отряда. В 1560 году комтур Мариенбурга Зиберг сдал замок русским войскам без боя. Впрочем, в это время уже все Ливонское ландмейстерство рушилось, и Тевтонский орден, как таковой. Было бы за что бороться. Замок заняла армия князя Андрея Курбского, того самого, который впоследствии перебежал к полякам и переписывался с Иваном Грозным. По итогам Ливонской войны, проигранной Московией, ям за польский мир 1582 года, эта часть Ливонии была включена в состав Задвинского герцогства Речи Посполитой. Однако, войны на этом не закончились. Польско-шведские войны 1600-1629 годов, Вторая Северная война 1656-1661 годов. То замок был польским, то какое-то время российским, но к концу 17 века Мариенбург остался в шведских руках. Еще в это время замок был востребован, шведы его укрепляли, модернизировали, надеялись на него. Но вот, еще одна Северная война, Великая Северная. 1700-1721 годы. Армия графа Шереметьева подошла к Мариенбургу в августе 1702 года и осадила его. 2 недели шведы сопротивлялись, но потом 25 августа согласились сдаться. Все осажденные вышли за ворота, перешли через мост и покинули остров. Но 2 шведских офицеров остались в замке. Уже заранее они заминировали узловые точки замка, а сейчас взорвали его. Больше замок не восстанавливался. В это время в Мариенбурге жил пастор Иоганн Эрнст Глюк, знаменитый богослов и педагог. Именно он впервые перевел Библию на латышский язык, а впоследствии и на современный ему русский. В 1696 году Глюк принял в семью бедную 12-летнюю сиротку, Марту Скавронску, формально в качестве служанки, но реально она стала его воспитанницей и ученицей. В начале 1702 года Марта вышла замуж за шведского драгуна Иоганна Крузе. Но вскоре тот ушел воевать со своим полком и непонятно, то ли погиб, то ли пропал без вести, то ли просто потеряла связь с Мариенбургом. Марта вернулась пока что в семью Глюка. После того, как Мариенбург был занят русской армией, пастор Глюк ходил с каким-то ходатайством к фельдмаршалу Шереметьеву, почему-то вместе со всей семьей и челядью. Тут-то Борис Петрович и приметил красавицу Марту. Марта стала любовницей фельдмаршала. Но вскоре Меншиков ее тоже заметил и у Шереметьева отобрал. А потом Петр I, у Меншикова. И бедная сиротка стала императрицей российской. Замок Алуксне, Мариенбург, в настоящее время пребывает в основном в разрушенном состоянии. Но кое-что все-таки сохранилось. И мало-помалу идет реставрация, на данный момент восстановлена южная башня.